В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Представители командования Черноморского флота прибывают в Крым для переговоров по поводу Ялтинского маяка. Президент Ирана продолжает настаивать на праве страны разрабатывать ядерную программу. Пакистан заявил США официальный протест по поводу недавнего ракетного удара. В Крым из Москвы прибывают представители командования Черноморского флота для переговоров по урегулированию конфликта вокруг Ялтинского маяка. Российская сторона намерена добиться возвращения маяка. В пятницу сотрудники Министерства транспорта и связи Украины не допустили российский персонал на маяк. Москва называет это захватом. Киев утверждает, что объект является украинской собственностью.
О какой аргументации можно говорить, чтобы маяк этот, собственность Украины, не вошедший в соглашение, я повторяюсь, и не имеющий права передаваться в аренду, находился в ведении, так сказать, россиян, я не знаю. Ну нет, даже никакого такого обоснования на этот счет.
Это был представитель гидрографической службы Украины Юрий Лещенко. В Краснодарском крае и Адыгее объявлен двухдневный траур по погибшим при столкновении поезда с пассажирским автобусом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Иван Петров.
На настоящий момент тела всех погибших в катастрофе под Усть-Лабинском Краснодарского края опознаны и выданы родственникам. По последним данным Краевого оперативного штаба, жертвами катастрофы стали 22 человека. Почти все они женщины, работницы местного консервного завода «Кубанский стандарт». Шестеро из них – это жительницы станицы Воронежская, остальные – из республики Адыгея. Появились первые версии причин происшедшего. Представители Краснодарского отделения Северокавказской железной дороги утверждают, что катастрофа произошла по вине водителя автобуса, который грубо нарушил правила переезда железнодорожных путей. Водитель не остановился на запрещающий сигнал светофора и не обратил внимания на предупреждающие гудки локомотива. Этой же версии пока придерживается официальное следствие. По неподтвержденной информации, причиной аварии могли стать и неполадки в работе светофора, на которые уже обращали внимание местные жители. Начальник милиции Краснодарского края Сергей Кучерук заявил, что железнодорожный переезд в Слабинском районе, где произошло столкновение поезда и автобуса, должны были закрыть задолго до аварии, так как его признавали опасным, и там не раз происходили аварии со смертельным исходом. Иван Петров для «Радио Свобода», Краснодар.
Иран имеет полное право на ядерную программу, но не собирается разрабатывать ядерное оружие, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Выступая сегодня на пресс-конференции в Тегеране, Ахмадинеджад подчеркнул, что Западу не удастся запугать его страну. На этой неделе Иран объявил о возобновлении ядерных исследований. США и Европейский Союз угрожают передать дело в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Ирана. Иран в ответ угрожает прекратить доступ международных инспекторов на ядерные объекты. Пакистан заявил США официальный протест в связи с ракетным ударом по его территории. Удар был нанесен в пятницу по деревне рядом с афганской границей. Погибли 18 человек, но второго человека в Аль-Каиде, Аймана Аз-Заухири, среди жертв нет. Судя по всему, Заухири и был объектом американского удара. Министр информации Пакистана Рашид Ахмед заявил.
Сейчас идет расследование, подождем его результатов. Министерство иностранных дел Пакистана намерено выступить с заявлением. Мы хотим заверить наш народ, что больше не допустим подобных инцидентов.
Это был министр информации Пакистана. Пентагон отрицает причастность к случившемуся. В Пакистане прошли демонстрации протеста против действий США. Подозрения на птичий грипп у пациентов в Бельгии не подтвердились. Об этом, ссылаясь на предварительные результаты анализов, сообщил министр здравоохранения Бельгии Руди Демот. Имя пациента не называется. Известно только, что 2 дня назад он вернулся из Турции и в пятницу был госпитализирован. В Турции на сегодняшний день 3 человека, заразившиеся птичьим гриппом, скончались, 15 проходят лечение, 3 выписаны из больниц.
Радио «Свобода». Новости.
Швейцарский парламентарий Дик Марти, занимающийся расследованием сообщений о тайных тюрьмах ЦРУ в Европе, обвинил европейские правительства в лицемерии. По словам Марти, власти европейских стран были в курсе незаконных действий американских спецслужб, но закрывали на это глаза. По его мнению, несправедливо ограничиваться критикой лишь в адрес Румынии и Польши.
Я считаю, что это выбор всех европейских стран – закрыть на это глаза. Да, что-то произошло в Румынии и Польше, как и в других странах, и правительства многих из них знали о происходящем. Я считаю, что знать и умалчивать об этом так же недопустимо, как терпеть эти подобные действия на своей территории.
Марти убежден в существовании таких тюрем, хотя пока у него нет доказательств. США не подтверждают и не опровергают сообщений. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон 10-й день остается в искусственной коме. Врачи, пытающиеся постепенно вывести Шарона из этого состояния, столкнулись с трудностями. Израильское радио со ссылкой на мнение специалистов отмечает, что чем дольше Шарон остается в коме, тем меньше шансов привести его в сознание. Шарон был приведен в состояние медикаментозной комы после обширного инсульта и нескольких операций головного мозга. В Казахстане освобожден из заключения бывший лидер оппозиции Галымжан Жакиянов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Козлов.
Галымжан Жакиянов вышел из колонии общего режима в поселке Шидерты Павлодарской области, где он отбывал наказание с лета 2002 года. Один из создателей радикально-оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана», бывший аким, глава администрации Павлодарской области, Жакиянов был осужден за злоупотребление должностными полномочиями на 7 лет. После отбытия половины этого срока городской суд Экибастуза в середине декабря прошлого года по ходатайству осужденного вынес решение о его досрочном освобождении. Однако прокуратура это решение обжаловала под предлогом того, что у Жакиянова имеются нарушения режима отбывания наказания. И вот выездная коллегия по уголовным делам областного суда подтвердила законность решения Кибастузского городского суда, и Галымжан Жакиянов покидает колонию. Сергей Козлов для «Радио Свобода», Алма-Ата.
И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Представители командования Черноморского флота прибывают в Крым для переговоров по поводу Ялтинского маяка. Президент Ирана продолжает настаивать на праве страны разрабатывать ядерную программу. Пакистан заявил США официальный протест по поводу недавнего ракетного удара.
Говорит «Радио Свобода». Кризис власти на Украине.
В Украине нет парламентского кризиса, и в принципе могло бы и не быть и правительственного кризиса. Но возник кризис конституционный. Президент отказывается исполнять конституционные функции и признавать решения парламента, которые согласовываются с новыми формулами Конституции.
Российские синагоги взяты под охрану.
Завалена Россия таким количеством фашистской литературы, от Майн Кампф до разборов того, кто именно Россию продал, разворовал, как будто в 45-м году Вермахт взял Москву и Санкт-Петербург, а не русская армия взяла Берлин.
Депутаты Госдумы хотят вернуть юлианский календарь.
Наше общество после декрета Совнаркома 18 года, который без каких-либо дискуссий отменил юлианский календарь и ввел григорианский, живет в раздвоенности.
Изобретателю ЛСД исполнилось 100 лет.
ЛСД и его открытие я бы сравнил с открытием пороха.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте. Ведет программу Дмитрий Волчек. В российской политической жизни послепраздничное затишье, а вот на Украине ни дня не обходится без громких новостей. Началась неделя с отставки правительства страны и судебного процесса по делу об убийстве журналиста Георгия Гангадзе, а завершается конфликтом из-за Ялтинского маяка. Хроника событий в репортаже киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
Первое судебное заседание по делу Гангадзе состоялось минувший понедельник в Киевском апелляционном суде. На скамье подсудимых находились бывшие сотрудники МВД Украины Валерий Костенко, Николай Протасов и Александр Попович. Им предъявлено обвинение в совершении осенью 2000 года убийства редактора интернет-издания «Украинская правда» Георгия Гангадзе. И журналисты, и политики убеждены, что начавшийся процесс не сможет поставить точку в этом громком деле, говорит депутат Верховной Рады, социалист Николай.
Я считаю, что дело, переданное в суд, это форма замылить глаза. Потому что до тех пор, пока дело не передается в суд вместе с заказчиками и организаторами этого мероприятия, то это все лишь форма выпустить пар и увести от ответственности людей, которые фактически организовали убийство Георгия Гангадзе. Потому что у милиционеров не было мотивации, зачем за ним следить и зачем его убивать. это не бандиты с улицы, это офицеры высшего ранга, и они действовали строго по указке.
У следствия нет доказательств причастности к этому делу экс-президента Кучмы. Едва ли не единственным, кто мог бы вывести следствие на заказчиков преступления, остается разыскиваемый Интерполом милицейский генерал Алексей Пукач. В день начала суда представители Совета Европы заявили, что будут считать дело Гангадзе закрытым только в том случае, если к ответственности привлекут всех заказчиков преступления. Из-за болезни одного из подсудимых первое судебное заседание было прервано, и теперь процесс возобновится 23 января. Между тем, во вторник на Украине неожиданно разразился очередной кризис. Верховная Рада отправила в отставку правительство. Парламентарии обвинили кабинет Яханурова в заключении невыгодных для Украины газовых соглашений с Россией. Критика по этому поводу прозвучала даже из уст союзника власти, лидера партии «Защитников Отечества» Юрия Кармазина.
В этом соглашении с такой немножечко сомнительной фирмой, которая есть Росукрэнерго, которая зарегистрирована в Швейцарии и имеет очень сомнительные связи с господином Могилевичем, которого ищут по всему миру, это дает очень неприятный запах к этому газу, который идет.
Однако негазовые соглашения, по мнению внефракционного депутата Александра Волкова, стали причиной демарша Верховной Рады.
Это был повод просто. А в действительности это выборы, это дестабилизация. Анализировать ситуацию сегодня фракции, казалось бы, несовместимые политически, это я имею в виду коммунисты, БЮТ, регионы, они сделали так, что отправили правительство в отставку и, в принципе, привели к политическому кризису.
Этот кризис, как считают многие, призван в преддверии мартовских парламентских выборов пошатнуть позиции пропрезидентского блока нашего Украины и одновременно повысить рейтинги инициаторов кризиса. Оправдаются ли надежды партии регионов Януковича, блока Тимошенко и коммунистов? Слово одному из лидеров социалистов Ивану Бокому.
Я думаю, что Юлия Владимировна серьезно ошиблась. В цитадели ее рейтингов, я имею в виду Западную Украину, сейчас очень упал и ее авторитет, и ее рейтинг, и он будет продолжать падать. Потому что в такой ситуации это логика не мудрого политического деятеля, это все-таки логика авантюриста. Ну, Януковича там можно понять. Его рейтинг, наверное, на северо-востоке не упадет, но в центре, я думаю, что здесь он тоже получит не тот результат, на который он ждет. Ну, у коммунистов, я думаю, вообще драма, потому что очень тесно они объединились с силами, которые они постоянно клеймят.
С 1 января на Украине вступила в силу политическая реформа. Она предполагает переход к парламентской президентской форме правления. Согласно новым правилам, сейчас ни президент, ни действующая Верховная Рада не могут формировать кабинет. Это право получит уже новый парламент. Поэтому правительство Яханурова будет работать как минимум еще 2,5 месяца. Депутаты настаивают на том, что после отставки премьер и все министры являются исполняющими обязанности. Это ослабит позиции правительства на международных переговорах. Впрочем, министр юстиции Сергей Головатый утверждает, что постановление о вотуме недоверия кабинету принято с грубым нарушением Конституции и парламентского регламента. На основании выводов Министерства юстиции глава государства призвал депутатов отменить свое решение. Однако парламент ответил отказом. Оппозиция обвинила Ющенко в провоцировании конституционного кризиса и пригрозила ему импичментом, говорит депутат фракции партии регионов Тарас Черновил.
В Украине нет парламентского кризиса, и в принципе могло бы и не быть и правительства на кризиса, поскольку Верховная Рада отправила Кабмин в отставку, но он оставался бы в статусе исполняющих обязанностей. Но дело в том, что возник кризис конституционный. Президент отказывается исполнять конституционные функции и признавать решения парламента, которые согласовываются с новыми формулами Конституции. И правительство тоже отказалось. По сути, в других ситуациях это можно называть как частичный государственный переворот. В Украине сегодня парламент, практически не дождавшись от президента какого-то конструктива и возможности общаться, уже перешел в наступление.
В пятницу вечером в интервью ведущим украинским телеканалам Виктор Ющенко заявил, что именно Верховная Рада игнорирует основной закон.
Відставка уряду – це одне из самых таких грубых, очевидных, публичных порушений.
Почему? Отставка правительства – это одно из грубых, публичных и очевидных нарушений Конституции. Причем речь не идет о Яханурове и его правительстве. Речь идет о том, почему депутаты, которые понимали, что они не имеют права легитимно отправить правительство в отставку, пошли на этот шаг. Для разрешения кризиса президент мог бы обратиться в Конституционный суд. Однако этот орган сейчас недееспособен. Его судьи еще не приведены к присяге. Эту формальную процедуру блокирует парламент, опасаясь опасает, что Конституционный суд может отменить уже стартовавшую политическую реформу, продолжает Иван Бокий.
Президент хочет возвратить себе все полномочия. Но тогда нужно делать выбор. Или мы идем в Европу, или мы идем в Азию. Ему хочется иметь полномочия азиатского правителя. Но это совершенно другой выбор. Понятный вопрос, что президент недоволен политической реформой и хочет использовать отставку правительства для возвращения себе старых полномочий. Но у него для этого нет никаких ни оснований, ни возможностей.
В телеинтервью Ющенко заявил, что будет добиваться проведения референдума по политической реформе. Наблюдатели считают, что примирение законодательной и исполнительной ветвей власти вряд ли возможно до выборов. На фоне обострения внутриполитической ситуации в пятницу разгорелся очередной конфликт с Россией. На этот раз вокруг инфраструктуры, используемой Черноморским флотом. Российские военные обвинили украинские власти в захвате Ялтинского маяка. На его территорию не были допущены российские представители. Власти заявили, что маяк является собственностью Украины. Согласно международным нормам, именно Украина отвечает за безопасность мореплавания у крымских берегов. Черноморский флот до сих пор не выполнил ни одного судебного решения, по которым он должен передать украинским властям большинство навигационно-гидрографических объектов. Российские военные тем временем настойчиво требуют вернуть им маяк Ялтинский. Спор вокруг этого объекта, по мнению политиков и экспертов, может стать началом серьезного противостояния Украины и России по флотской проблеме. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В московских больницах остаются 6 человек, которые пострадали во время нападения 20-летнего Александра Копцева на прихожан московской синагоги. Копцеву предъявлены обвинения, в том числе в покушении на убийство на почве национальной и религиозной ненависти. В отношении жителя Ростова-на-Дону, который, подражая Копцеву, пришел в пятницу с разбитой бутылкой в ростовскую синагогу и угрожал расправой прихожанам, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Представители еврейских организаций подчеркивают, что корень этих и других подобных преступлений в том, что в России свободно распространяется нацистская литература, вдохновляющая как правоэкстремистские группы, так и психически неуравновешенных одиночек. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Каждое утро я иду на работу мимо большого книжного лотка, и каждый раз в первом ряду книг на этом лотке я вижу пару-тройку добротных обложек с названиями типа «Иудейская ига». Точно так же было и на следующий день после того, как в синагогу на Большой Бронной вошел человек с ножом, начитавшийся именно таких книжек. Обычно я не вступаю в разговоры с продавцом у лотка, но тут я спросил его. Никто, мол, не беспокоил, не приказывал снять такие книжки с продажи? «Никто», — ответил он. Продавец, молодой парень с короткой стрижкой, даже несколько удивился моему вопросу. Директор Института изучения Израиля и Ближнего Востока Евгений Сатановский тоже удивляется, но другому. Как в России ксенофобская литература стала продаваться на лотках, то есть перешла в разряд популярных.
Завалена Россия таким количеством фашистской литературы, от Майн Кампф до разборов того, кто именно Россию продал, разворовал, как будто в 1945 году вермахт взял Москву и Санкт-Петербург, а не русская армия взяла Берлин. Вот такое ощущение, что просто фашизм победил и теперь распространяет это все. Причем не только на книжных развалах у вокзалов и на лотках.
20-летний Александр Копцев, задержанный на месте преступления после того, как 11 января он ранил в синагоге на Большой Бронной ножом 8 человек, читал именно такие книжки. Читал, к удивлению его отца, который говорит, что у них в доме и книг-то не водилось. Еще молодой человек любил резаться в компьютерную бродилку-стрелялку «Постол», где от первого лица можно крошить прохожих всем, что подвернется под руку. Когда его задержали, он признался, что имел целью убить сначала нескольких евреев, а потом себя, но уже 13 января от своих показаний отрекся.
Подавал показания после задержания, я от них отказываюсь. Потом просто на следующий день ко мне пришел следователь, я уже все контролировал и нормально дал показания.
Однако те, на кого Александр Копцев бросился с ножом, говорят, что идеология в действиях нападавшего явно присутствовала. Сын раввина синагоги на Большой Бронной Иосиф Коган говорит о том, как он пытался задержать нападавшего.
Ребята начали у него вытаскивать нож из руки, чтобы он не пытался никого ранить. И он пытался мою руку ранить, потому что она была у него на шее, и не давала ему дышать, наверное. И у него не получилось. Тогда пришли охранники, и они его схватили. И тогда я заметил, что пришли несколько ребят, он ударил сильно очень ножом. Ребята, которые были внизу, они слышали, что он кричал «Хай Гитлер!» и «Я убью!».
Судя по мощности задействованных сил милиции и прокуратуры, российская власть сначала придала инциденту серьезное значение. Дело взял под личный контроль генеральный прокурор России Владимир Устинов. Сразу было сказано о том, что у следствия нет сомнений. В действиях нападавшего были мотивы национальной или религиозной ненависти. Однако уже через сутки заговорили о возможной невменяемости Копцева и о том, что ни в каких экстремистских организациях тот не состоял. Еврейская община отнеслась к этим выводам с беспокойством, и это понятно. Понятно из слов главного раввина России Берла Лазара.
Это не только случайность, это последствия. То, что мы слышим в последние месяцы в России. Есть люди, которые вербуют эти идеи, которые постоянно стараются повторить эти лозунги, что Россия это для русских. Мы понимаем, что человек, наверное, сумасшедший, может быть, психбольной. Но всем понятно, что если атмосфера в обществе была другая, если эти лозунги не были слышны, никто бы так смело не поступал.
Представители Федерации еврейских общин России говорят, по-настоящему печально то, что москвичи не отреагировали на драму в синагоге шествием против ксенофобии с представителями власти в первых рядах. Тем временем сами представители власти, то есть Единой России, решили припомнить все своим политическим оппонентам. Единорос Андрей Исаев обрушился с критикой на фракцию «Родина» и коммунистов в Госдуме.
Хочу напомнить, что в прошлом году ряд видных членов и даже членов руководства этих фракций подписали известное антисемитское письмо в Генеральную прокуратуру, немало способствовавшую разжиганию антисемитских настроений в обществе. Нет ничего более мерзкого и циничного, когда политики сначала для того, чтобы поднять свою популярность, лжепопулярность, разжигают низменное настроение, а потом начинают от них отмежевываться.
Некоторые из лидеров самих национал-патриотов считают, что все случившееся – провокация. Именно на это прозрачно намекал в эфире «Радио Свобода» лидер движения «Черная сотня» Александр Штильмарк.
С точки зрения патриота, да, самый большой подарок своим врагам можно сделать только напав на синагогу, там, избив раввина или еще что-нибудь такое сделать. Потому что это такое вопиющее дело, и которое сразу же, так сказать, дает огромные козыри противоположной стороне. Дело в том, что я хожу в поликлинику прямо напротив вот этой синагоги. Я видел там очень серьезную охрану, причем даже иногда внешняя. Почему человек явно, так сказать, не еврейской наружности, лысый, так сказать, во всяком случае его надо было, ну, хотя бы спросить, да, куда ты идешь, там, что, в чем дело.
Однако на форумах интернет-сайта «Движение против нелегальной иммиграции» напавшего с ножом на готовившихся к молитве людей называют молодцом парнем и сожалеют о тюремном сроке, который ему могут дать. Это движение в ноябре прошлого года с разрешения властей шло по улицам Москвы с лозунгом «Россия для русских», тогда как антифашистский митинг был попросту запрещен. Возможно, в этих разрешениях и запретах можно найти ответ на вопрос, почему в российской столице можно легко купить майнкрафт. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Итоги недели. На этой неделе в Мосгорсуде открылся судебный процесс по обвинению Мусы Вахаева, Казбека Дукузова и Фаиля Садриддинова в соучастии в убийстве главного редактора русского издания журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Еще трое обвиняемых находятся в розыске. Суд проходит в закрытом режиме. За ходом процесса следит корреспондент «Свободы» Марьяна Трощешникова.
В Генеральной прокуратуре России заказчиком убийства Пола Хлебникова считают чеченского полевого командира Хожахмет Нухаева. Ему де не понравилась книга Хлебникова «Разговор с варваром» или «Исповедь чеченского бандита». В ней автор критикует идеи полевого командира. Между тем, и адвокаты подсудимых, и журналисты, много лет работающие над чеченской темой, считают эту версию несостоятельной, говорит журналист Рустам Калиев.
Насколько мне известно, Нухаеву книга вроде понравилась, он вообще любил, когда о нем пишут или упоминают в любом ракурсе. Если бы не знать Пола Хлебникова, то можно было бы эту книгу воспринимать даже как заказанную самим Нухаевым. Простите, это такое сравнение, но это такое ощущение, как под диктовку писал человек. Но, конечно же, таких обвинений в отношении Хлебникова быть не могло.
Предполагаемый заказчик убийства Пола Хлебникова, Хожа Ахмед Нухаев, объявлен в розыск, несмотря на то, что в 2004 году интернет-издания пестрели сообщениями о возможной гибели Нухаева в горах Чечни. Теперь дело об убийстве Пола Хлебникова рассматривают присяжные. На этом настаивал один из подсудимых, нотариус Фаиль Садридинов. Он обвиняется в пособничестве тем, кого прокуратура считает убийцами журналиста, Казбеку Дукузову и Мусье Вахаеву. Они же, напротив, с самого начала требовали, чтобы дело рассматривал один профессиональный судья, говорит адвокат Казбека Дукузова Руслан Хасанов.
Дело в основном состряпано, я бы даже так сказал бы, на эмоционально каких-то свидетельских показаниях. Поэтому мы настаивали на том, чтобы был один профессиональный судья, потому что он бы это все убрал в сторону. Но в глубине души, как сказал, по крайней мере, мой подзащитный, я хотел, чтобы были присяжные заседатели, и хотел, чтобы было заседание открыто.
Не успело начаться судебное следствие, а в процессе уже объявлен перерыв. Причиной тому послужил конфликт адвокатов с председательствующей в суде Мариной Комаровой и государственным обвинителем Дмитрием Шохиным. Если попробовать кратко рассказать о сути конфликта, получится, что главное недовольство судьи вызвал адвокат Руслан Коблев, который с самого начала процесса выступал с ходатайствами и возражениями, требуя устранить нарушения закона, допущенные как самой судьей, так и государственным обвинителем, говорит Руслан Коблев.
Буквально 2 декабря было бы опубликовано решение Пленума Верховного Суда. Пункт 21, которого прямо запрещает в суде присяжных перед присяжными оглашать процессуальные документы. Вместо этого при попустительстве председательствующей судьи Комаровой Шохин, прокурор, первый же день судебного заседания выходит к трибуне и монотонно читает 2 часа дословно обвинительное заключение по делу, полностью повторяя постановление о привлечении в качестве обвиняемых, что прямо запрещено законом. И пленум Верховного суда подчеркивает, что он расценивает это как давление на присяжных. Когда же я, в строгом соответствии с законом, возражаю на действия председательствующего и на эти действия гособвинителя, она объявляет мне замечание. Вот и все. То есть мы переходим просто к элементарному, что права наших подсудимых в суде поражены, они лишены права на защиту, а на адвокатов оказывается давление, чтобы мы просто были безмолвным придатком обвинения и молча сидели, наблюдали за тем, как этот процесс идет к запланированному результату.
В итоге, по ходатайству обвинителя Дмитрия Шохина, судья приняла решение направить в адвокатскую палату заявление о том, что адвокат Коблев нарушает кодекс адвокатской этики. Пока же в судебном заседании объявлен перерыв до 18 января. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода», итоги недели. Заключенные Краснокаменской колонии в Забайкалье Михаил Ходорковский не получат обещанного ему ранее 3-дневного свидания с женой. Причина отказа – плановый ремонт соответствующего здания. Кроме того, безо всякого объяснения, бывшему руководителю ЮКОСа отказано в праве читать документы нового дела о мошенничестве, которое ему инкриминируют власти. Между тем, газета Financial Times сообщила, что 12 января министру финансов России Алексею Кудрину было вручено уведомление о гражданском судебном иске американских инвесторов ЮКОСа в тот момент, когда он направлялся на встречу с министром финансов США Джоном Сноу. Однако Алексей Кудрин опроверг информацию о том, что в Вашингтоне ему была вручена повестка. Российский министр заявил, что в глаза не видел никого, кроме официальных лиц, с которыми проводил рабочие встречи. Корреспондент «Свободы» Ян Рунов связался с вашингтонской адвокатской фирмой «Ковингтон энд Барлинг».
Вот что рассказал адвокат Оливер Томас Джонсон, который представляет интересы американских акционеров ЮКОСа, оспаривающих правомерность национализации этой компании. Правда такова, ему была вручена повестка в тот момент, когда он направлялся к дверям Министерства финансов Соединенных Штатов для встречи с официальными лицами. Я в этот момент там не был и передаю вам то, что рассказал мне судебный исполнитель. Это человек, который зарабатывает тем, что доставляет повестки. Если он солжет хоть один раз о выполнении поручения, то не только потеряет работу, но попадет в тюрьму. Поэтому у меня нет оснований ему не верить. Он сказал, что протянул документ господину Кудрину, но тот взять повестку отказался. Бумага упала к его ногам. Один из сопровождавших министра поднял документ, быстро прочитал его Кудрину и бросил на землю. Но по американским законам человек не может избежать ответственности, если отказывается принять повестку, взять ее в руки. Сам факт вручения повестки зарегистрирован в пятницу 13 января в Федеральном суде Вашингтона. С этого момента у господина Кудрина есть 20 дней для официального ответа.
Адвокат Оливер Томас Джонсон, представляющий интересы миноритарных акционеров ЮКОСа. Далее в программе «Итоги недели» депутаты Госдумы хотят вернуть юлианский календарь, как отдыхали московские миллионеры в Куршевеле, исполнилось 100 лет первооткрывателю ЛСД. После главных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Крым из Москвы прибывает делегация командования Черноморского флота для переговоров по урегулированию конфликта вокруг Ялтинского маяка. Российская сторона намерена добиться возвращения объекта. Украина настаивает, что маяк – ее собственность. В Краснодарском крае и Адыгее объявлен двухдневный траур по жертвам аварии в Усть-Лабинском районе. При столкновении поезда с пассажирским автобусом в пятницу погибли, по данным нашего корреспондента, 22 человека. Правозащитная организация Human Rights Watch призывает канцлера ФРГ Ангелу Меркель поднять вопрос о нарушениях прав человека в России в ходе ее визита в Москву на будущей неделе. Пакистан заявил США официальный протест в связи с ракетным ударом по его территории. Удар был нанесен в пятницу по деревне рядом с афганской границей. Погибли 18 человек, но второго человека в Аль-Каиде, Аймана Аз-Заухири, среди жертв нет. Судя по всему, Заухири и был объектом американского удара. Подозрения на птичий грипп у пациента в Бельгии, который 2 дня назад вернулся из Турции, не подтвердились. Об этом, ссылаясь на предварительные результаты анализов, сообщил министр здравоохранения Бельгии. Швейцарский парламентарий Дик Марти, занимающийся расследованием сообщений о тайных тюрьмах ЦРУ в Европе, заявил, что власти европейских стран были в курсе незаконных действий американских спецслужб, но закрывали на это глаза. В Ираке погиб американский морской пехотинец. Военнослужащий скончался от ран, полученных в ходе боевой операции в городе Рамади. Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон 10-й день остается в искусственной коме. В Казахстане вышел на свободу бывший лидер оппозиции Галымжан Джакиянов. Основатель партии «Демократический выбор Казахстана» был приговорен к 7 годам заключения по обвинению в злоупотреблении властью. Он отбыл примерно половину срока. В республике Коми этой ночью пройдет эвакуация жителя поселка Елецкий, оставшегося в 30-градусный мороз без отопления.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Депутаты Государственной Думы предлагают вернуть в России юлианский календарь. С подобной законодательной инициативой выступил на этой неделе вице-спикер от фракции «Родина. Народная воля» Сергей Бабурин. Уже подготовлен законопроект, согласно которому страна может перейти на старый стиль 1 января 2007 года. Однако у разработчиков проекта пока больше противников, чем союзников. Подробности в репортаже корреспондента «Свободы» Михаила Соленкова.
Юлианский календарь в России был заменен Григорианским в 1918 году после декрета Совета народных комиссаров. В Европе календарная реформа была проведена еще в XVI веке. Календарь, названный в честь папы Григория XIII, проводившего реформу, считается более точным и удобным. Свое предложение, почему России нужно вернуть дореволюционное летоисчисление, один из разработчиков законопроекта, депутат думской фракции «Родина. Народная воля» Сергей Бабурин, аргументирует тем, что Рождество Христово в стране всегда отмечалось до Нового года. А после него граждане соблюдали пост.
Наше общество после декрета Совнаркома 18 года, который без каких-либо дискуссий, без обсуждений просто отменил юлианский календарь и ввел григорианский, живет в раздвоенности. Есть, которые принимают только традиции и ориентируются на юлианский стиль жизни, и они живут по церковным заповедям, а есть те, которые уже забыли, что это такое, и для них нажраться в Новый год, в разгар поста по православным традициям. Это нормально.
При этом, правда, Сергей Бабурин признается, что сам пост не соблюдает, зато знает, как безболезненно перевести страну на юлианский календарь. Он готов вернуть россиян на дореволюционное летоисчисление ровно через год, с 1 января 2007-го.
Если Россия хочет сохраниться как цивилизация, имеющая свои традиции, свой образ жизни, свои фундаментальные основы, тогда нам нужно действительно просто вернуть вернуться к юлианскому календарю. Не надо ничего переделывать из того, что происходило и происходит. Не менять ни документов. Это отличие от всех переименований. Просто у нас до 31 декабря по проекту нашего закона 2006 года все действовало, как и действует. Даже бюджетный год. А вот с 31 декабря на 13 дней идет переходный период, когда действует и григорианский календарь, и возрождается, восстанавливается юлианский календарь. И в этот срок даты фиксироваться по двум календарям будут, чтобы не было путаницы юридической какой-либо иной. И только с 1 января 2007 года по юлианскому календарю все опять будет одинаково. Мы уйдем от этого абсурда, когда наши представители левых политических организаций отмечают Октябрьскую революцию, годовщину в ноябре.
С другой стороны, если страна перейдет на летоисчисление по старому стилю, праздновать День Победы в России придется не 9 мая, а 27 апреля. Но у Сергея Бабурина есть решение и этой проблемы.
Мы, конечно, считаем, что отмечаться праздник должен 9 мая. И в данном случае мы исходим из того, что все даты, они связаны с памятью нашей. И в данном случае эта память генетически у нас запрограммирована именно на 9 мая, по какому бы календарю речь ни шла.
Прокомментировать предложение думской фракции «Родина. Народная воля» я попросил доктора исторических наук, профессора МГИМО Андрея Зубова.
Мне кажется, это абсолютно абсурдная идея. Безусловно, у нас есть церковный юлианский календарь. По сути говоря, на соборе 17-18 года и перед этим очень серьезно раздавались голоса о том, что надо переходить на григорианский стиль и в церкви, поскольку это удобно, когда и в государстве, кстати говоря, переходить на григорианский стиль. Я думаю, что если бы Россия не рухнула в 17 году, то переход на григорианский календарь бы совершился в первое послевоенное десятилетие. Так, собственно, юлианский календарь у нас остался в церкви именно потому, что церковь старалась не идти за антирелигиозным коммунистическим государством. Никакими священными, сакральными аспектами это, конечно, обосновать нельзя. Хотя и у нас сейчас есть охотники, которые доказывают, что чуть ли кто не живет по юлианскому календарю, тот не спасется. Но это, конечно, полная глупость. Верующие люди живут по нему в церкви, но отнюдь не живут по нему в светской жизни. Я являюсь чадом церкви уже без малого 30 лет, но, разумеется, в обыденной жизни я живу григорианским календарем, и, кстати говоря, никаких проблем не ощущаю. Единственная проблема, что Новый год празднуется раньше Рождества, но это издержка церковного юлианского календаря, а отнюдь не светского григорианского.
Считает доктор исторических наук профессор Андрей Зубов. Психолог Игорь Кон не может себе даже представить, что через год страна заживет по старому стилю, и считает это предложение политическим самоубийством.
Я думаю, что это часть глобальной политики, которая ведется к тому, чтобы вернуть Россию максимально далеко назад, и при этом оторвать Россию от Запада. Я думаю, что интеллектуально это абсурдно, а политически самоубийственно.
Виктор Шендерович предложение депутатов прокомментировал с нескрываемой иронией.
Депутаты совершенно безошибочно попали в болевую точку российской действительности. Это именно то, что нужно сделать в первую очередь. Это перевести страну на новый календарь. Чтобы Новый год, старый Новый год таким образом приходился на первое, мы будем пить столько же, но уже в другом порядке. Это очень важно сделать немедленно.
А Андрей Зубов в завершение нашей с ним беседы совершенно серьезно добавил.
Я очень надеюсь, что всего этого не произойдет. Нормальный, естественный разум не позволит совершить всех этих безумных действий.
Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Обзор таблоидов. Российская желтая пресса на этой неделе смаковала подробности рождественского праздника на французском горнолыжном курорте Куршевель, излюбленном месте отдыха самых богатых людей России, а также другие праздничные курьезы. Обзор публикации подготовила корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Ночь с 6 на 7 января компания во главе с гендиректором Норильского никеля Михаилом Прохоровым провела в ночном клубе «Лекав». Там же веселилась и компания Романа Абрамовича, которому, видимо, больше всего понравилась песня «Это сильнее меня» группы «Гости из будущего». Он исполнил под нее несколько танцевальных па. Правда, уже в 2 часа ночи губернатор Чукотки покинул заведение, а Михаил Прохоров протанцевал на сцене до 5 утра. Что касается катания на лыжах, то на горном склоне Абрамович появился на лыжах, покрытых мехом, причем он не спускался с горы, а поднимался на нее. Пишут газеты о счастливых пенсионерах, к Новому году наконец получивших в своей квартире тепло, и о веселой елке в тюрьме Кресты, где Деду Морозу осталось досидеть всего полгода, и о кошачьем карнавале, и о самом необычном подарке года. 8-летняя Маша Митина упросила родителей купить для президента Путина и его супруги 2 именных кирпича по 200 рублей каждый, чтобы заложить их в стену нового храма с поминовением о здравии.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов российских таблоидов на этой неделе.
Адамова камера.
В матросской тишине экс-министр занял нары Ходорковского. Экс-главу Минатома, доставленного в Москву из Швейцарии в обстановке такой строгой секретности, что об этом не знали даже его адвокаты, поместили в ту же камеру, где находился Михаил Ходорковский. Правда, в трехместных апартаментах с холодильником, умывальником и телевизором Евгений Адамов пока пребывает в гордом одиночестве. Его жене и дочери свидания не разрешили. Но апелляция об изменении меры пресечения уже подготовлена, так что бывший первый заместитель Адамова Валентин Иванов выражает уверенность, что скоро Евгений Олеговича выпустят под подписку о невыезде.
Жадность VIP-персон сгубила.
На охрану элитного дома от воров не хватило денег. Квартиру председателя правления РАО ЕС Анатолия Чубайса в новогоднюю ночь не спасли ни круглосуточная охрана, ни системы сигнализации и видеонаблюдения. Все равно к нему наведались воры-домушники. Правда, на 18 этаже элитного московского дома их ждало разочарование. Взять было почти нечего. От огорчения воры взломали заодно и соседнюю квартиру министра финансов России Алексея Кудрина. В милиции считают, что во всем виновата скупость жильцов. Многие месяцы зарплату охранникам платят нерегулярно, а на постоянного консьержа денег вообще не нашлось. Так что в новогоднюю ночь все сторожа просто разбежались к своим праздничным столам.
Чиновники создали элитарный клуб.
Московские чиновники, подражая президенту страны, предпочитают в свободное время кататься на горных лыжах и заниматься борьбой. А вот в Смольном создали петербургский клуб любителей рыбной ловли. Его председателем стал вице-губернатор Александр Вахмистров, который, оказывается, любит рыбачить с детства, в студенческие годы освоил подледный лов, а недавно обзавелся новым увлечением – спиннингом. Вся его приемная увешана зубастыми рыбьими пастями. Своих щук Александр Вахмистров ловит в Финском и Выборгском заливах и в Нарвском водохранилище. Дважды в год ездит на Кольский полуостров. Пойманная там 8-килограммовая семга и заставила его заболеть рыбалкой всерьез. Так что главное для него теперь костер и уха. Впрочем, всех рыбаков клуб не объединит, он будет элитарный, со вступительным взносом в $500. И только для профессионалов спортивной рыбной ловли.
Депутат вступился за пьяниц.
Перед Новым годом питерские депутаты чуть не приняли один из самых исторических законопроектов года о предотвращении жестокого обращения с алкоголиками. На рассмотрение законодательного собрания его внес депутат Игорь Малкин. Согласно этому документу, питерского алкоголика, который страдает от всего зла и несправедливости, которого никто не понимает, который прям, прост и открыт людям, запрещается держать в вытрезвителе, если у него был повод выпить. Ему нельзя приказать «а ну дыхай». Предлагается обеспечить алкоголикам бесплатный проезд в транспорте при наличии дыхания с перегаром и рвотных пятен на одежде, а также ежегодную компенсацию за имущество, вынесенное из дома. Самое удивительное, что этот законопроект прошел все необходимые процедуры перед внесением в повестку дня. Юристов смутили только некоторые неясности, например, само определение алкоголика, статья о заначенных средствах алкоголика и празднование дня алкоголика. Будет ли он выходным только для этой категории граждан или для всех петербуржцев?
«Собачий Петербург».
Замечено, что в постановках по Булгакову «Собак» преследует злой рок. Еще когда Юрий Любимов привез в Петербург своего мастера и Маргариту, одна петербурженка согласилась предоставить ему свою собаку. Но на другое утро молодая догиня внезапно умерла. Собака, заменившая ее после съемок, распорола лапу. Док Банги, который должен был сыграть пса Понтия Пилата в сериале «Бортко», умер накануне съемок. В результате эту роль сыграл другой док Айкор. Из Болгарии, где проходили съемки, он вернулся невредимым.
Как сглазить звезду?
Кумиры миллионов вызывают духов, чтобы узнать будущее. Святочные гадания были и остались любимой забавой многих россиян, в том числе эстрадных звезд, которые пользуются услугами профессиональных астрологов, верят шарлатанам и гадалкам. Звезды очень суеверны. Филипп Киркоров, например, говоря о разводе с Пугачевой и финансовых неудачах, предполагает, что его сглазили. По рассказам певца Александра Богдановича, в развеселой компании, где были также Ирина Понаровская и Борис Моисеев, весь вечер вызывали дух Ивана Грозного, с которым Моисеев планировал посоветоваться насчет личного. Но сколько ни взывали звезды хорошо поставленными голосами, мрачный дух так и не явился.
Обзор таблоидов подготовила корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Итоги недели». Швейцарский химик Альберт Хоффман празднует свое столетие. Он стал всемирно известен благодаря открытию свойств диэтиламида лизергиновой кислоты, знаменитого ЛСД, вещества, которое было признано опасным наркотиком и запрещено в 1966 году. А в 1944-м Альберт Хоффман случайно обнаружил действие ЛСД, испытав странные ощущения, когда капля вещества попала ему на руку. Затем он уже сознательно ставил на себе опыты. Фармацевтическая фирма «Сандоз», где работал ученый, начала производство ЛСД в качестве лекарства, которое использовалось в психиатрии и как сильное обезболивающее в терминальной стадии рака, когда морфий и другие средства уже не помогают. В 60-е годы ЛСД вошло в моду как галлюциногенный наркотик. На открывающемся в Базеле научном симпозиуме столетний доктор Хоффман собирается вновь поставить вопрос о разрешении использовать ЛСД как лекарство. Продолжит тему мой коллега Кирилл Кубрин.
На персональном интернет-сайте юбиляра читаем: «Да, это правда, доктор Хоффман достиг замечательного возраста в 100 лет. Трудно переоценить влияние доктора Хоффмана на мир». И так далее, все в том же восторженном духе. Впрочем, автор интернет-поздравления в этом случае прав. Влияние Альберта Хоффмана на жизнь людей 20 века значительно, хотя сам он, столкнувшись около 70 лет назад со странным воздействием спорыньи на психику человека, первоначально не подозревал о всей важности своего открытия. Доктор Альберт Хоффман родился в Швейцарии и получил высшее химическое образование в университете Цюриха. В область его научных интересов входило изучение химических процессов в растениях и в организмах животных. По окончании университета Хоффман поступил на работу в швейцарскую фармацевтическую фирму «Сандоз». Как гласит легенда, в 1938 году в ходе опытов он случайно испытал психотропное воздействие экстракта спорыньи. Тогда же был впервые получен диэтиламид лизергиновой кислоты, как по-научному называется ЛСД. 5 лет спустя работа над изучением свойств ЛСД была продолжена, причем Хоффман сначала испытывал эти свойства на себе. Предполагалось, что изучение нового препарата поможет понять природу шизофрении. Впрочем, скоро гипотеза о единой природе этой психической болезни и психотропного воздействия ЛСД была опровергнута. Но это не остановило распространение нового вещества. Дело в том, что в начале 50-х во всем мире психиатрические учреждения, как частные, так и государственные, связанные с тайными военными разработками, проводили опыты над животными и даже людьми. Здесь как раз и пригодился ЛСД. Вторым, самым красочным этапом в истории этого наркотика стала контркультурная революция в Америке и в Западной Европе 60-х. А вторым отцом ЛСД стал американец Тимоти Лири, который ввел химический наркотик в обиход движения хиппи. Его даже назвали ЛСД-гуру, когда он в 60-х годах при участии знаменитого писателя Кена Кизи бескорыстно популяризировал это снадобье. Результатом стало несколько неплохих книг, сочиненных американскими битниками, Несколько знаменитых альбомов таких психоделических рок-групп, как Grateful Dead или Velvet Underground, и десятки, если не сотни тысяч загубленных жизней. Что же до доктора Хоффмана, то еще в конце 40-х он стал начальником одного из подразделений компании Sandoz, активно интересовался галлюциногенными свойствами мексиканских грибов и других растений, защищал от Тимоти Лири свое первое детище ЛСД. Одна из его книг называется «ЛСД. Мой проблемный ребенок».
Об Альберте Хоффмане рассказывал Кирилл Кобрин. Что принесло медицине открытие ЛСД? На этот вопрос отвечает наш медицинский эксперт, профессор Даниил Голубев.
ЛСД и его открытие я бы сравнил с открытием пороха. Безусловно, вредное и калечащее по своим свойствам вещество, тем не менее, может оказаться полезным и ценным, во всяком случае, в научном изучении природы психологических ненормальностей и всякого рода аберраций. Вот такое сравнение представляется мне наиболее корректным. Как лекарственное средство пытались его использовать до 1965 года для лечения алкоголизма и шизофрении. Но затем эти попытки были оставлены, и сегодня, это можно с полной уверенностью сказать, как лечебный фактор это вещество совершенно не применяется, потому что само вызывает изменения, которые требуют лечения. Опыты, которые провел на себе доктор Вернер Столл в 1947 году и описал весь эффект воздействия ЛСД на психику человека на своем примере, действительно вскрывают очень интересные и важные аспекты возможностей трансформации человеческой психики и приоткрывают закрытые кладези возможностей, в частности, творческих. Но до истинного лечебного применения и раскрытия конкретных физиологических механизмов дело далеко и обставлено чрезвычайно большим количеством опасностей. Он не вызывает привыкания в физиологическом смысле этого слова, так как это происходит с другими наркотиками, но вызывает психологическое привыкание, желание человека повторить этот эффект невероятной ауры восприятия и таким образом становится элементом наркотического зависимого препарата.
Мнение доктора медицины Даниила Голубева. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Одной из центральных тем последних дней стала вспышка птичьего гриппа в Турции. Президент России Путин потребовал взять под строгий санитарный контроль рынки, транспорт и границу, чтобы не допустить проникновения в страну вируса. «Боитесь ли вы есть мясо птицы?» – спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Москвы и Петербурга.
Я ем только наше. Все-таки такая огромная страна, и, наверное, мы уже не закупаем из Турции уж точно птиц. Я думаю, что в стране не допустят этого.
Насколько мне известно, если его поддать какой-то термической обработке, грипп абсолютно не страшен. Я слышал, вот в Турции люди умирали только из-за того, что они имели дело с сырым мясом, возможно, при умерщвлении курицы. Но я не боюсь.
Я не люблю птицу. Яички только в тесто. Люблю стряпать. Вареная же, приготовленная, так она же из ничего. Уничтожается, проблем нету.
Мясо российских птиц абсолютно нет, не боюсь. Потому что, как сказал Онищенко, наш главврач России, что у нас проходит нормальный контроль качества, поэтому российское мясо куриное можно кушать спокойно.
Боюсь. Как только начали говорить о птичьем гриппе, я перестала есть. Мне неприятно просто есть мясо птиц.
Конечно, боюсь. Информация очень, в общем-то, неполная. Трудно предполагать, откуда что берется и как это вообще все. Неприятная вещь.
Честно говоря, испугался. И с семьей мы перестали временно куриц покупать. Хотя знаем, что в России СС одно из самых серьезных. Но все равно так страшно немного. Даже яйца боимся.
Вообще-то даже клетки раковые погибают при температуре около 40 градусов. Так что, наверное, это не страшно. Но в то же время опаска есть. Через нас же пролетают птицы. Значит, вероятность заразиться домашней птицы тоже есть. Если только не предпримут на птицефабриках полностью закрытые помещения, чтобы контакта не было.
Я не боюсь есть мясо птицы. Я считаю, это какая-то провокация транснациональных вот этих компаний. Люди
люди погибают, но совсем не от куриного гриппа. То есть это, возможно, мутация какая-то обыкновенного гриппа, но как такового его нет. Это просто утка. То же самое, как была атипичная пневмония. Я не очень вообще в это верю, что это существует.
Нет, едим. Мы верим нашему государству, которое, наверное, проверяет все-таки все, что поступает на столы наши. Поэтому страха нет абсолютно.
Надо бы бояться, но я не боюсь. Не знаю, я так люблю птицы, я в основном ею питаюсь. Может быть, это вот такая психологическая неграмотная заслонка моей любви к продукту.
Да нет, не боюсь, конечно. Ну, чем нас еще можно напугать? Абсолютно несерьезно отношусь к этому делу, поскольку, ну, грипп, он есть грипп.
Нет, не боюсь, потому что, во-первых, птицу получают наши магазины, рынки, в основном из центральных областей России, которые пока не затронуты. Во-вторых, я подвергаю птицу большой глубокой термической обработке, которая стерилизует. Поэтому я пользуюсь по-прежнему птичьим мясом.
Волков боятся в лес не ходить. Все мы в руках Божьих, и что суждено, то и будет.
Опрос подготовили корреспонденты «Свободы» Любовь Чижова и Александр Дядин. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, и сейчас я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте, на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. Группа, которая прозвучит в нашей сегодняшней программе, уже 10 лет является знаковой на сцене альтернативной поп-музыки. Не заметить ее столь же невозможно, как огромную надувную детскую голову, лежащую посередине оживленного городского перекрестка. Все без исключения предыдущие альбомы этой группы вызывали необычайное оживление в среде клубной публики. Провода раскачивались и искрили, а музыкальные критики захлебывались в похвалах, как стая птиц, залетевшая в водопад. Перечисляя лейблы, выпускавшие альбомы этой группы в Европе и Соединенных Штатах, можно заодно рассказать и историю развития песенных жанров клубной музыки за последние годы. Тут будет и маленький шведский лейбл Memento Materia, который сейчас известен нам своей командой Mesh. И тут же будет и огромный концерн Sony Records, который несколько лет назад неудачно пытался выпускать немейнстримную музыку, скрывая свое истинное лицо за этикеткой K2. Пора, наконец, и назвать имя наших сегодняшних героев. Это шведская группа Covenant. Covenant показывает нам пример северной сплоченности и братства трех творческих мужчин. С детства они росли вместе. Вместе пошли в армию, жили в одном общежитии в колледже, и с момента выхода их первого альбома в 1994 году ни разу как музыкальный коллектив не распадались и не меняли состав. Начинали они как группа, играющая суровый EBM, и в процессе сотворили альбом, сейчас считающийся одним из стандартов этого жанра. Это альбом 96 года «Sequencer». После мы видели, как ребята вылезли из этой бетономешалки и устремились в космос песенных экспериментов под дружный лай собачек «Лайка», «Белка» и «Стрелка» из пролетающих мимо советских спутников. При этом все делалось по-северному серьезно, без какого-либо рудиментарного чувства юмора. «Темные звезды», «Мы стоим одни», «Северный ветер», «Наступает зима» — таковы названия их песен. Только что они записали свой очередной альбом, на котором, похоже, решили вернуться к суховатому звуку своих ранних записей. Пилотный сингл «Ritual Noise» с нового альбома «Skyshaper» группы Covenant на этой неделе крутят по всем танцевальным радиостанциям Европы. Он поступает в продажу на следующей неделе. Сам альбом выйдет в начале марта, только что нам удалось достать его промо-версию. Сейчас в эфире прозвучит одна из дорожек оттуда под названием «Brave New World», в которой солист группы Эскил Симонсон с некоторым разочарованием поет нам о своем восприятии новейшего времени, жалуется на отсутствие по-настоящему острых ощущений. Давайте все его выслушаем и посочувствуем ему. Итак, мы слушаем песню «Brave New World» с нового альбома «Skyshaper» шведской группы Covenant. А я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания.
Is shaking down below our feet. We move in wonder how we generate a beat. Our blood is boiling, one falling heat. We glow like embers dancing in the dark. Where is the promised land? Brave new world.
Skyscraper.
Шведская группа Covenant на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас дискуссия о кризисе на Украине, обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Вниманию наших слушателей. 16 января меняется расписание некоторых передач «Радио Свобода». В 15 часов по московскому времени с понедельника по субботу в эфир выходит повтор программы «Час прессы». Цикл информационных передач «Время свободы» в будние дни идет с 16 до 19 часов. С 19 часов с понедельника по пятницу «Время гостей». В 8 вечера, как и прежде, итоги дня с Андреем Шаром. Слушайте «Радио Свобода».
По общему мнению, Ариэль Шарон никогда не сможет вернуться к исполнению обязанностей главы государства.
Ангела Меркель, в частности, сказала: «Наши западные представления нельзя автоматически переносить на Россию».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За выходные зрители выложили за хостел более 20 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио.